наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 20 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Повергнем, братья, сердца наши перед Богом в смирении, в покорности неисповедимым судьбам Его. Признаем не только правосудие Бога, готового карать грехи наши, обличающего наше житие, недостойное имени христианского, но и Его милосердие и долготерпение, которое ни вдруг, ни прежде других поражает нас, показывает поразившие других, нам же только грозящее наказание, и как бы предохраняя, говорит: «Аще не покаетесь, все такожде погибнете». Покаемся, братья, и принесем плод достойный покаяния, то есть исправления жития. Отложим гордость, тщеславие и самонадеяние, возбудим веру нашу, утвердимся в надежде на Бога и на имя Иисуса Христа, ходатая Бога и человеков, Спасителя грешных и погибающих. Исторгнем из сердец наших корень зол сребролюбия, возрастим милостыню, правду, человеколюбие, прекратим роскошь, откажем чувственным желаниям, требующим ненужного, возлюбим воздержание и пост, облечемся, если не во вретище, то в простоту, отвергнем украшения, изысканные, ознаменованные легкомыслием и непостоянством, презрим забавы суетные, убивающие время, данные для делания добра, умножим моления, тайные на всяком месте и во всякое время, общественные по руководству Святой Церкви, употребим внимательно, благовременно, благонадежно, всегда благотворное и всецелебное врачевство, мирную, бескровную жертву приобщением Пресвятаго тела и крови Христовых. По творениям святителя Филарета Московского. «Судьбы Божии нам неисповедимы, — говорит преподобный Макарий Оптинский, — каждому из нас. Он положил предел жизни, и не придем, а вечность не имеет конца. Для нас, верующих христиан, смерть не есть всегдашняя разлука, но временное отшествие. Живем ли или умираем всегда Господни, — учит святой апостол. И пред Богом все живы есть мы, ибо душа бессмертна и вечна. Смерть не представляй себе в ужасном виде, но веруй, что она служит токмо преселением от времени в вечность, а время Господь положил в своей власти. Ты боишься смерти, но кто же из нас бессмертен? Но смерть не есть уничтожение нашего бытия, а переход от настоящей, кратковременной и от худшей в лучшую жизнь. Господь говорит: верующий в Меня, если и умрет, оживет. Преподобный Макарий Оптинский. Непрестанно берись за дела более и более совершенные, умудряемые Богом, более же всего предметом твоих попечений да будет Троица, говорит святитель Григорий Богослов. За хорошим началом следует и прекрасный конец. Справедливость этого показывает сами последствия дел. А вот начало, которое приносит людям хороший конец, свято трудись над очищением своей жизни. Окрыляемый учением, не летай без действительных крыльев, потому что без крыльев и птица не летает. Человеку в жизни наибольшая слава знания, но и оно вредит употребляющему его во зло. Святитель Григорий Богослов. Дорогие наши радиослушатели, мы начинаем сегодняшнюю передачу с кратких наставлений святоотеческих и продолжим наш рассказ о житии преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, память которого мы праздновали на этой седмице в понедельник 8 октября по старому стилю 25 сентября. Итак, великий печальник земли русской не переставал родить о ней и силой своих молитв и подвигами благочестия содействовал ее духовному возрождению от татарского ига. Великий князь Дмитрий Иоаннович всегда прибегал к молитвам и советам Радонежского игумена, и в тяжкую годину нашествия Мамая, готовясь дать отпор татарским полчищам, он прибыл в Троицкую обитель в сопровождении князей и рати. И спросив благословение святого Сергия на защиту православной веры и Отечества, Дмитрий был успокоен его пророческими словами: «Победиши, враги твоя». Великий старец осенил его крестным знамением, благословил иконы Спасителя и, окропив святой водой князя и его дружину, отпустил с ними на поле брани двух иноков, воинов Ослабя и Пересвета. Получив благословение святого Сергия, великий князь встретил татар и близ Дона на Куликовом поле нанес окончательное поражение Мамаю, чем сильно поколебал владычество татар в России. Последние годы земной жизни святого Сергия были ознаменованы явлениями особенной благодати Божией к великому подвижнику. Он получил от Господа дар чудотворения и дар пророчества, и для духовного взора его не существовало преград и расстояния. Во время Куликовской битвы он пламенно молился в храме Живоначальной Троицы за успех русского войска и, возвещая инокам о ходе битвы, называл убитых и о них молился. Телом он был в храме своей обители, а духом пребывал на берегах Непрядвы. Ученики преподобного Сергия, святой Исааки, старец Макарий, блаженный Симон и другие удостоились видеть чудный пламень, исходящий из руки благодатного старца, когда он благословлял святого Исаакия на подвиг молчания, небесный огонь, снисходящий в потир в минуту принятия святых тайн преподобным Сергием, и ангела Божия, сослужащего ему во время совершения им божественной литургии. Из многочисленных знамений благодати Божией, дарованной святому Сергию Господом, самое замечательное было чудесное посещение святого старца в присутствии его любимого келейника преподобного Михея, Пресвятую Богородицею, с апостолом Петром и Иоанном. Это божественное посещение было по описанию преподобной Епифания в 1384 году во время поста перед Рождеством Христовым в ночь с пятницы на субботу. Небесная посетительница предстала своему избраннику в его келье в то время, когда он совершал перед иконою Богоматери келейные правила и пел акафист, и чудными словами ободрила смиренного старца, павшего ниц перед неизреченной славой Матери Света. «Не бойся, избранниче мой!» — изрекла Царица Небесная, коснувшись до него рукой. «Я пришла посетить тебя. Услышана твоя молитва об учениках твоих. Не скорби более. И об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу. Я неотступно буду от места сего и всегда буду покрывать его». Сказала так и стала невидима. Святой Сергий, пришед в себя, увидел ученика своего, лежащего как мертвый. Он поднял его и сам едва мог говорить. Так полно было сердце его радости и благоговения. Успокоившись, он призвал двух благочестивых иноков Исаака и Симона и рассказал им о бывшем видении. Все вместе благодарили Господа и Пресвятую Богородицу. Наступил 1392 год. Преподобному Сергию было более 70 лет. Конец его благочестивой жизни приближался. За 6 месяцев до своей кончины он призвал братьев и поручил обитель ученику своему преподобному Никону. В сентябре он занемог и, вновь созвав иноков, дал им последние свои наставления, простился с ними, как нежный отец своими дорогими детьми. Святой Сергий, приобщаясь святых тайн перед самым исходом души своей 25 сентября, мирно отошел ко Господу. Мощи его обретены были через 30 лет по его кончине, 5 или 18 июля, и почивает в соборной церкви Троицы Сергиевой Лавры. Таково краткое житие, дорогие радиослушатели, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, память которого Святая Православная Церковь праздновала в понедельник на сей уходящей седмице 25 сентября или по новому стилю 8 октября. Дорогие наши радиослушатели, 26 сентября по старому стилю, 9 октября по нынешнему новому, Святая Церковь празднует память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и вспоминает события его честного представления. И нам хотелось бы немножко вспомнить об этом удивительном апостоле, возлюбленном ученике Христа, апостоле и евангелисте. Святой евангелист Иоанн, родом из Вифсаиды Галилейской, сын Зеведея, рыбаря и Соломии, меньший брат Иакова Зеведеева. Родители Иакова и Анна были люди благочестивые, небогатые, простые и покорные воле промысла. Отец не препятствовал сыновьям своим оставить свои занятия и его самого и последовать за Господом, их призывавшим. Мать вместе с другими благочестивыми женами сама следовала за Иисусом Христом, служила ему имением своим. Заботилась о приличном погребении Иисуса Христа, ходила на гроб его, чтобы помазать тело его драгоценными ароматами. Сын Зеведея и Соломии Иоанн был человек некнежный и простый. Первоначально он был расположен к Спасителю проповедью об нем Крестителя, когда Претеча, указывая на Господа, воскликнул: «Се, Агнец Божий, в земле грехи мира». Двое из учеников его пошли за Иисусом. Один из них был Иоанн. Вместе с братом своим Иаковом он призван Господом в звание апостола от ловитвы рыб на озере Генесарецком. Подобно брату своему, Иоанн наречен от Иисуса Христа Ваанергесом, то есть сыном Громовым. Предзнаменование особенной ревности его о славе своего Учителя и величии его евангельской проповеди. Богослов Иоанна, аки гром имейши слышатися во всем мире и все исполните землю. По сказанию Иеронима, Иоанн призван в апостольское служение в юношеском возрасте и был моложе прочих апостол, и потому долей всех их подвязался на земле. Через год после призывания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 ближайших апостолов. Во время земной жизни Иисуса Христа Иоанн пользовался особенным его благоволением. Был возлюбленным его учеником, его же, как неоднократно свидетельствует об нем Евангелие, «любляший Иисус». По словам святого Златоуста, за его великую кротость и тихость. Вместе с Петром и Яковом Иоанн удостоен был Господом находиться при воскресении дочери Иаира, при преображении Господнем и при молитве Спасителя в саду Гефсиманском. Когда Господь для всегдашнего единения с верующими возжелал установить таинство святого причащения, он послал Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить для сего особенную горницу. Во время тайной вечери возлюбленный ученик возлежал на персях Господа. После объявления Иисусом Христом о близком его предании, опечалившего его учеников, по знаку Петра, Иоанн один осмелился спросить Господа о предателе. Когда Иисус Христос указан был предателем и взят в саду Гефсиманском, все ученики разбежались, только Петр и Иоанн следовали за Господом. Но и Петр при страдании его отрекся от него. Иоанн же один и при кресте Господа стоял. За столь великую любовь Иоанн высоко награжден был от Господа. С креста Иисус Христос заповедал ему быть у Пречистой Матери Своей вместо Сына. В третий день по смерти Иисуса Христа Иоанн, услышав от Марии Магдалины о необретении тела Его во гробе, первый притек ко гробу и, видя, веровая воскресению Христову. В тот же день вечером Иоанн вместе с другими учениками увидел и самого воскресшего Господа, а через 8 дней опять узрел его. Потом воскресший явился ученикам своим на море Тивериадском, где был в числе их и святой Иоанн. После сего возлюбленный ученик Христов неоднократно встречал воскресшего Господа, видел и славное вознесение его на небо. Нареченный сыном Пресвятой Девы Марии, Иоанн не оставлял ее до ее успения, последовавшего в 7-е десятилетие 1-го столетия по Рождестве Христовом, и того, быть может, по сошествию Святого Духа, апостол Иоанн проповедовал Евангелие большую частью в Иерусалиме и окрестностях его, и вместе с апостолом Петром потерпел первые узы и побои за Слово Божие. И, подобно апостолу Петру и Иакову, брату Господню, именуется в Писании столпом Церкви. По успении Пресвятой Девы Марии апостол Иоанн принял на себя попечение об утверждении в вере церквей малоазийских — Эфесской, Пергамской, Смирнской, Фиатирской, Сардийской, Филадельфийской, Лаодикийской — о которых было ему сказано в Откровении. Подобно апостолу Якову и Петру, он не столько заботился о путешествиях для благовестия святой веры, сколько об утверждении ее в одном месте, откуда она могла бы впоследствии распространяться и далее. Этим местом он избрал Эфес и здесь жил с 67 или 68 года по Рождестве Христовом. В царстве Домициана, который воздвиг на христиан второе от язычников гонение, святой Иоанн в Риме вержен был в кипящее масло, но благодатью Божию остался невредим. В 94 году по Рождестве Христовом апостол за свое свидетельство о Божественном Слове императором Домицианом сослан был в заточение на Патмос, один из островов архипелага на Средиземном море, близ берегов Малой Азии, и сделался просветителем этого острова. Памятником пребывания здесь святого апостола Иоанна доселе служит монастырь, основанный Алексеем Комниным на Патмосе во имя Богослова, и местное предание сохраняет места, освященные присутствием евангелиста Иоанна, и жители острова все христиане. Среди Итак, на Патмосе в 94 году по Рождестве Христовым Иоанн написал Апокалипсис, то есть Откровение о будущей судьбе Церкви Христовой и всего мира, и послал книгу свою указанным церквам. По восшествии Трояна на престол римский Иоанн получил свободу и возвратился в Эфес, где главным попечением святого Иоанна было соблюдение распространившейся веры в чистоте, утверждение Церкви и благочестие при множестве появившихся лжеучителей. Для этой цели он всегда имел при себе много учеников, воспитывал их в истинной вере и благочестии и рукополагал в епископы для разных церквей, так что малоазийские церкви во II веке большей частью производили от него преемство своего епископства. Среди соблазнов от лжеучителей верующие нуждались и в личных наставлениях апостола, посему он, несмотря на свои преклонные лета, нередко предпринимал путешествия, чтобы утверждать право верующих и обращать заблудших. В это время, около 97 года, апостол Иоанн написал свои соборные послания, первое из них ко всем христианам, а последние два к частным лицам. Из последних видно, что апостол писал их или приготовляясь к путешествию, или во время путешествия по странам малоазийским. Среди таких трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение. Убедительные просьбы епископов и ходатайства целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовал он устно, и пополнить три известные уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к всему делу не вдруг, заповедав целой церкви пост, он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве, и, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из уст его. Прохор услышал и начал писать в начале бе слово, и слово бе к Богу, и Бог бе слово. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христовом на греческом языке. По предисловию же к всему Евангелию, принятому Церковью от Феофилакта, архиепископа Болгарского, равно и по некоторым иным сказаниям, положенным Церковью пред Евангелием от Иоанна, в конце и пред богослужебной книгою, апостол Евангелия от Иоанна написано им по 32-летиях Вознесения Христова. И предание говорит, что когда 3 прежде написанные Евангелия распространились между всеми и дошли до Иоанна, он, предпринял дать свое об них свидетельство. Он, видев то указа благодать истины и велика Елика не оставиша той пополни, и елика сокращение б реша си распростре во своем благовестии. По высоте учения Евангелия, особенно о Божестве и безначальном рождении Бога, Слово о Божестве и безначальном исхождении Святого Духа от Бога Отца святому Евангелисту Иоанну, преимущественно усвоено Церковью наименование «Богослово», которое заимствовано из слов, составляющих начало Евангелия. Это наименование со времен апостольских известное сделалось общеупотребительным в IV веке, достигшее глубокой старости и будучи уже не в силах сам приходить в церковь. Святой Иоанн, как пишет блаженный Иероним, приносим был в священные собрания своими учениками и продолжал повторять любвеобильные слова чадца «любите друг друга». Святой Евангелист Иоанн жил на земле долее всех апостолов, имея более 100 лет от рождения своего. Он мирно представился в Эфесе около 72 года после вознесения Господа. По древнему сказанию, Иоанн почувствовал приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу, сам возлег на нее, в нее, как на ложе, и мирно скончался и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября и торжественнее, нежели дни прочих святых славных и всехвальных апостолов и евангелистов, как более иных Христу Богу возлюбленного. В дни празднования святому Иоанну Богослову в IV и V веке можно находить указания у святого Иоанна Златоустого, у Августина, у святого Кирилла Александрийского и у других. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о представлении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, память которую Святая Православная Церковь праздновала 26 день сентября по старому селю или 9 октября по нынешнему новому, во вторник на сей уходящей седмице. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 20 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, в эту неделю читается Евангелие недели 19 по Пятидесятнице из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедовавшего ее. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Апостолы были посланы на проповедь, и потому ожидали себе многих гонителей и наветников. Итак, если бы апостолы, тяготясь гонением, потом желая отмстить оскорбителям, умолкли и перестали бы учить, то солнце Евангелия погасло бы. Посему-то Господь предварительно убеждает апостолов не приступать к мщению врагам, но все случающееся переносить мужественно. Будет ли кто обижать их или неправедно злоумышлять против них, так и сам он поступил на кресте, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Потом, чтобы апостолы не сказали, что такая заповедь «любить врагов» невозможна, он говорит: «Чего желаешь ты себе самому, то делай и другим, и будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были для тебя суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны и непамятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым. Видишь ли, врожденный закон в сердцах наших написанный? Так и Господь сказал: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Потом предлагает им и другое побуждение, именно: «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым. Итак, чего вы желаете, грешникам ли быть подобными или Богу? Видишь ли божественное учение? Сначала Он убеждал тебя законом естественным, чего желаешь себе, то делай и другим, потом убеждает и кончиною, и наградою, ибо в награду вам обещает то, что вы будете подобны Богу». Блаженный Феофилакт Болгарский.
Будь слава Господня во веки, слава Тебе.
Какое жалкое состояние — платить ненавистью за ненависть, обидою за обиду, говорит святитель Филарет Московский. Что, если враг сильнее тебя? К чему тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И при равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и бедствия? Наконец, хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе. Разве менее страшны тайные ковы, нежели открытые нападения? Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего! Оно есть ад на земле, пламя гиенское. Что же остается нам для отвращения этих самопроизвольных мучений? Предаться Богу и ответствовать на ненависть любовью, на коварство простотою, на злоумышление доброжелательством, на укоризны полезными советами, на обиды благотворениями, на проклятие молитвами. Вот истинное оружие против врага. Любовь к врагу не только служит средством к твоему спокойствию, но и сильным для него наставлением. Ты вступаешь тогда в некоторый род апостольства и делаешься оружием его обращения к добродетели. По сей-то причине милосердный Бог за одну любовь ко врагам, как бы вменяя нам и те добродетели, которым возбуждаем других, за одну эту добродетель обещает прощение наших грехов. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Удивительное действие благодати. Как древний израильский народ, угрызаемый змиями, воззрев на медное изображение змея, мгновенно исцелялся от смертоносных своих язв, так человек, уязвленный эдемским змеем и зараженный ядом греха, единым воззрением любви на его подражателя, врага своего, возвращает здравие души своей. Ибо в нашей воле есть иметь врагов и благодетелей. Если мы великодушны и крутки, то они ничего не могут сделать, разве подать случай загладить перед Богом наши преступления. Они сеют плевелы, а мы пожинаем пшеницу. Их обиды — суть наши заслуги. Если эти размышления не убеждают вас взирать на врагов ваших без смятения и гнева, взгляните на Голгофу, где небесная премудрость от невежества, невинность от адского преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов погибших страждет и умирает. Гнушайтесь врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите врагов ваших. Аминь. Святитель Филарет Московский. В течение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы расскажем о великом празднике Покрове Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Святая Православная Церковь воспоминает это событие в нынешний воскресный день, неделю 20-20 по Пятидесятнице. В царствовании Льва VI философа в начале X века в 910 году во время вторжения сарацин в пределы Греческой империи святой Андрей Юродивый и ученик его Епифаний, находясь в первый день октября во Влахерском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы при всенощном воскресном пении, видели на воздухе чудные явления Пресвятой Девы Богородицы, окруженные как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющие молящиеся о грешном мире и покрывающие христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире? Вижу, святые отчи», отвечал ему Епифаний, «и ужасаюся». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамени, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днесь благоверние люди светло празднуем, осеняемые Твоим Богоматери пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, спаси души наши. Владычице, честными и славными пророки, с верховными апостолы и со священномученики, и со архиереи заны грешные, Богу помолися, Твоего покрова праздник в российской земле прославшие». Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий, и кроме богослужения, приличного ему православная церковь имеет акафист покрову Божией Матери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божией Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. В России храмы в честь покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы, так называемый Зворинский монастырь. В Москве царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божьей Матери у храма Святой Троицы, известный как храм Василия Блаженного. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы и спрашиваем у Царицы Небесной защиты и помощи. Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дева Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрый нас от всякого зла и лютых напасти. На Тебя уповаем и Твоего покрова праздник, чествующий Тебя величаем. Праздник покрова Пресвятой Богородицы дает нам некое понимание того, как сила благодати Божией, в том числе являемая через Пресвятую Богородицу, постоянно защищает нас от зла. Ведь что такое покров? Что такое амофор в руках Девы Марии? Это ничто иное, как символ защиты. Она нас защищает, она наша крепость, она наша воительница, она вождь наш, ибо особенная миссия у Пресвятой Богородицы. И потому наша к ней молитва должна обращаться в первую очередь именно тогда, когда мы нуждаемся в защите, когда мы чувствуем, что нас окружают злые, несправедливые силы, когда они несут в себе опасность для нашей христианской жизни. Вот тогда мы особенно должны взывать к Божией Матери, чтобы, подобно тому, как покровом своим она защитила древний Константинополь от врагов, так и нас она защитила от работы вражия, от воздействия темных сил, от преломляемой этими силами воли и деяний человеческих. Из слова святейшего патриарха московского Кирилла, сказанного им в кафедральном соборе храма Христа Спасителя города Калининграда 14 октября 2011 года. Ну а наша передача, дорогие наши радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, Своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь.